Все, можно начинать, Ваша? Давайте. Все, вы там доделываете свои дела, главное внимание. Вот на таких политических синтезах мы будем ставить задачу не вообще каких-то супервысот, глубин, абстрактности для нас. Наша задача будет заключаться в том, чтобы сложить минимум свою собственную жизнь. Отстроить политику своей жизни, но без вот этих знаний, глубин, то есть ориентиров, откуда тот или иной закон проявляется, мы с вами это сделать не можем. Поэтому первая часть для вас была, я считаю, сложная. Это для новеньких, в первую очередь, касается. Сложная в каком плане? Много нового, это нужно было сложить и удержать. Вот. А теперь мы перейдем к практической части. Завтра тоже чуть-чуть новое, а потом выводы из этих законов новых, которые заключаются. И вот я предлагаю такую тему рассмотреть, которая ближе всего... Встаньте, возьмите что-то.
Все
работает?
А вот нет, просто включили.
Есть, да? А там изображение есть?
Есть.
Рек, красный шарик есть такой? Точечка.
Мужчина сейчас подойдет.
Все, продолжаем, да? Вот. Так вот я предлагаю вам тему, которая, я считаю, близка каждому. Это тема «Я человек и моя семья». Согласны? Вот все, что ближе к нам, рассматривается, меняется в первую очередь. Но смотреть мы на эту тему попробуем максимально глубоко, вот как я рисовала с точки зрения закона всей метагалактики. Причем многие законы мы с вами еще не изучали, если вы не были на синтезах. Ну, хотя бы для начала, исходя из вот этого образа, кто такой человек, а потом что такое семья, для чего она создается, вот какие задачи есть у семьи, вот попробуем этот образ сложить. На мой взгляд, это очень интересно. Вот, вот теперь смотрите, первый вопрос. Я человек, это кто? Мы с вами говорили, что это, с одной стороны, биологическая единица, да? Которая имеет свою природу особенную, исходя из вот этих вот всех стандартов или законов, да? С другой стороны, я человек, это я неповторимое существо для всей метагалактики. Согласны? А вот, причем на планете, даже во всей метагалактике нет такого же точно, как я человека. Даже если рождаются абсолютно одинаковые близнецы, у них абсолютно одинаковое физическое тело, у них душа разная. Даже если эти души близки там по накоплениям там вырастают вместе, это две разные души. Поэтому это два разных человека. Так вот, откуда моя жизнь начинается, чтобы сказать, что я развиваюсь? То есть, когда идет процесс развития, повышение уровня от простого к сложному, но причем эта сложность потом становится новой простотой. Вот здесь нужно видеть источник обязательно. И так сложилось веками. Так у нас в голове неосознанно существует, что источник жизни нашей где-то в глубине, мы это называем или отцом. Поэтому, если вы христианство там, или какие-то религии не отменяете, то вы знаете, да, что человек – это венец творения Отца, физическое существо. С точки зрения вот этой всей масштабной теории взгляда, то человек является клеточкой Отца. Я вам обещала, что я обосную это начало. Давайте так, коротко, чтобы понять, кто такой человек. Есть понятие макро- и микромира. Есть понятие синтеза этих миров, когда все во всем проявляется, выражается. Синтез – это процесс глубочайшего взаимопроникновения человека во что-то с рождением третьего, не похожего ни на первое, ни на второе слагаемое. Ну, например, папа и мама рождают ребенка. То есть ребенок это не только часть папы и мамы, там маленькая хромосомка была отдана от папы и от мамы. Но ребенок это самостоятельный человек еще, которого отец наделяет душою, когда он рождается, да, там, какими-то задачами по жизни. Дальше. Человек, ну, если говорить синтез, то чтобы новое рождалось, вот носитель этого нового огонь, а процесс, который исполняет огонь, это синтез, как раз вот это созидание, сотворение нового. Это вот материальная подоплека этих процессов. Синтез философии, фактически, если вы внимательно прочитаете диалектический материализм, учебник, нудный, старый, я вообще, обучаясь там в первом вузе, вообще сбегалась этих занятий, мне казалось полным маразмом, потому что в том виде, в котором тогда давалась философия, это мне было неинтересно. Я сейчас только понимаю, что это было важно взять, но не все. Я правильно, наверное, делала, что сбегала, потому что там были параллельные другие вещи. Вот, так вот, там есть диалектический материализм, он основывается на трех базовых положениях. Это единство и борьба двух противоположностей, отрицание, отрицание и перерастание количества в качество. Но эти все три закона действуют одновременно. И там есть маленькая фраза у господина Ленина, кстати. Вот, уберите все свои восприятия, кто он там, что делал, ошибки, не ошибки. Мы сейчас не рассматриваем, это не наша задача. Да? А вот, но он написал такую вещь, которая тоже была взята и не с пустого места, а из трудов при Маркса и Гегеля, и Канта, то есть таких вот философов довольно именитых. Так вот, только синтез, рождающийся в единстве и борьбе двух противоположностей, то есть каких-то двух плюсов и минусов, негатива и позитива, допустим, да, вот на конкуренции, иногда на борьбе, если брать более так деликатно сказать, то на взаимодействии плюсов и минусов. То есть взаимодействие может быть конкуренцией, может быть противостоянием, а может быть просто взаимодействие такое вот благорасполагающее. Вот. И вот на взаимодействии противоположностей должно родиться что-то новое. У кого-то рождается, у кого-то не рождается. И вот то, какое это взаимодействие, куда оно нацелено, если есть вектор, тянущий в какую-то более высокую иерархическую систему, это новое возможно родиться. А если нет, а вы вот мыслите по горизонту, что есть и как вот понять мне то, чего никогда не понимал, знаете, называется это компиляция, когда нет синтеза, а когда есть просто перетасовка, смена мест слагаемых. Вот это разные вещи, это нужно различать. Так вот, синтез — это рождение принципиально новой идеи, в том числе, новой мысли, вот нового состояния, вот новых знаний, которых у вас не было, были предпосылки. И, казалось бы, противоположные вещи были — религия и светская жизнь. Вообще это разделено сейчас у нас, религия не участвует в жизни государства, хотя когда-то участвовала. Вот. Но тем не менее, берем оттуда крупицы, потом берем крупицы из культур, берем крупицы из разных религий, которые вообще противоборствуют, противостоят друг другу. Все века, сколько существовали, мусульманство, христианство, там, буддизм, иудаизм, они не принимали друг друга. Мы самая главная религия, мы самая правильная. Сейчас идет мировая тенденция, все религии объединяются. Но в России, во всяком случае, у нас есть центр религиозных конфессий, где встречаются представители разных религий, договариваются между собой. Это вот этот вот уже светский путь, ну пусть религиозных деятелей, к объединению противоположностей в новое целое. Это вот этот же процесс синтеза. Видели? И вот эти процессы маленьких синтезирований, они присутствуют у нас по жизни, если мы настраиваемся на что-то новое. Вот если нет вот этого вектора, тянущего вверх, то я что нарисовала? Крест. Это то, на чем был распят Христос. Это фактически знак, можно так сказать, знак двух перпендикуляров. И если брать знаково расшифровывать, ну, допустим, вот этот, вот эта часть креста горизонтальная, это знак материи. Можно сказать матери, можно сказать того, что уже организовано и существует как материя. Вот эта часть вертикальная будет вести вниз в деградацию материи, А вот эта движущая сила эволюционная, вверх. Это инволюция можно назвать, это эволюция, да? Вверх, когда развивается новая материя. И только когда вот это все вместе присутствует, то и другое. Когда есть путь и разработки материи, и что? Чего-то, достижение чего-то нового. Тогда только идет эволюционный процесс развития. Понимаете? Как только мы начинаем, образно говоря, искать, что где есть, и применять для своей жизни, мы идем горизонтальным путем, это тоже нужно. Но только горизонтальный путь будет вести куда нас? В тот же принцип материи, просто она будет детализирована, разработана. Ну, допустим, мы в профессии. Тут уже бухгалтер сидит на работе, что он там осваивает новые технологии, осваивает, становится классным специалистом, но если у него не растут при этом новые какие-то технологии, принципиально новые, какие-то не добавляются организационные качества, свойства, он в своей профессии в целом как специалист будет сидеть на одном месте, пусть даже классный специалист, понимаете? А ему нужно принципиально что-то новое искать, в чем ты выразишься. Это вот разные вектора, то ли организация, то ли твоя специфика профессии, то ли вообще какие-то научные разработки, то ли образовательный вектор, когда ты это обучаешь других. Вот это все вот ваши уже грани поиска, где вы в материи разрабатываетесь. Но должно быть что-то принципиально новое, чтобы вы вообще росли. Понимаете? Получается, вся материя, если брать так символически, она называется синтезом двух векторов. Вертикали и горизонтали. Так вот это вот отцовский вариант, и здесь огонь и синтез. А это материнский вариант, материя, да? Но материя бывает на разных уровнях развития. Все зависит от того, какую вертикаль вы осваиваете. Дошло? Ну так потихонечку мы с вами разрабатываем материю. Если идти только вот таким духовным путем и отметать от себя всю материальность, возникает вот такой вектор, но он неустойчивый, горизонт не развит, и образно говоря, знаете, вот этот домик такой соломенный, соломенные ноги такие высокие, башня, да, которая неустойчива, и любой ветерочек, любое испытание возникает по жизни, и человек духовный тут же рушится, все его ценности не имеют материального обоснования, если. Ну, например, уходили в леса, люди раньше уходили в монастыри, то есть они замыкались на себе самом, на своей духовности, на внутреннем развитии. На каком-то этапе это может быть нужно, в каком-то мере это может быть присутствие человека, но все заменять только духовностью и не подтверждать это в материи. Это неправильный путь развития одиноких, такой изолированный, не совсем гармоничный путь развития. То есть материя, она есть цель любого нашего развития. Давайте так будем. Мы завтра, не завтра, на следующем, наверное, семинаре поговорим о деньгах, что это такое вообще по жизни, да? Может быть, целью может и не быть, главная цель, это не важно сейчас. А вот дело не в деньгах, а дело в материи, как любого вида материи. Это мои качества, свойства, способности, я сам по себе уже в какой-то степени организованный, то, что во мне образовано и присутствует, то, что можно как-то измерить и описать. Это вот признаки материи с точки зрения философии синтеза, не с точки зрения науки, повторяю. И вся наша жизнь, она нацелена на то, чтобы брать вот эту неорганизованную субстанцию, хоть огонь, хоть дух, что, на что способны, да, и организовывать этим свою материю. Вот весь процесс жизни брать непроявленное, это философский термин, философ русского космизма, и проявлять из этого материю. То, что у нас по жизни происходит. Мы берем что-то для нас непонятное, какие-то знания, потом их применяем, становимся специалистами. Проявили эти знания в своих качествах и способностях, да? Вот, и так далее. Вот такой процесс везде, только в разном выражении, присутствует по жизни. Вот, так вот, отец — это источник вот этого всего нового, непроявленного. И вот человек в связи с этим, я обязательно эту тему опять надо дать, потому что мы семью будем видеть ущербно. Человек, смотрите, он стоит. Фактически человек, помните, есть такая фраза у Христа? Сыны и дочери. Ну, женщины и мужчины. Сыны и дочери. Значит, есть с точки зрения устройства всей природы. Янское начало, отцовское, поэтому у нас есть понятие отца, первоисточника всего. То есть отец оплодотворяет материю, то же самое при рождении ребенка, из этого что-то новое рождается. Дальше. А мать, вторая часть из двух принципов творения в дуальности, есть такой дуальный взгляд, иньское и янское. Помните, отцовское начало – это источник всего нового, рождающее что-то новое, а материнское начало организует, принимает вот это новое и что? Начинает из этого складывать новую материю. В этом разделяются миссии мужчин и женщин. И в этом они разные. Мы еще поговорим об этом. Так вот, человек в начале – это ребенок, это произведение отца и матери. Произведение источника жизни отца с большой буквы, Бога, называйте это как угодно, да? И матери нашей планеты, природы, матери нашей. Вот так, видите? Значит, с точки зрения дуального взгляда, когда есть иньское и яньское, и все устроено по-иньски или яньски, да, вот все на инь-янь разделено, это вот именно вот так выглядит. И вот при синтезе отца и матери, огня и материи, отец есть огонь чистый, мать есть, собственно, сама материя, получается, да, при синтезе огня и материи, О и М, ОМ, среди учеников был известен звук созидающий, ОМ, когда просветление входили полное, стяжали ОМ в ум, помните? Это вот все вот так взаимосвязано, да? Вот этот принцип созидания ОМ, как синтез материнского и отцовского начала, присутствует в любом творении. И вот эти вот все творящие единички продвигают нашу жизнь, приносят в нее что-то новое. Так вот человек, вот эта единичка творения отца и матери. Я в прошлый раз до перерыва говорила отца, но это можно смотреть с точки зрения ценности всего, когда все есть проявление отца, в том числе и материи. Да? С точки зрения всего иньянского, это вот произведение отца и матери, сын или дочь. Если сын или дочь, мужчина или женщина, значит, что похожи на отца и мать. Черпают внешние возможности из материи, но внутреннюю генетику разворачивают как источник от отца, проявляющийся в тебе какие-то перспективные возможности. Вот. И тогда человек по-настоящему, если он понимает все вот эти грани, что он и в отце, и в матери одновременно, и в огне, и в материи, и огонь имеет для того, чтобы новую материю развивать, и материю развивает, чтобы вообще свою миссию исполнить, чтобы было куда огню войти, чтобы вот это отцовское начало реализовалось, вот, вот тогда человек более полно видит свою миссию в целом. Вот. Я говорю о семье, но семья начинается с человека. Не бывает семьи просто как мужчина и женщина. То есть каждый мужчина и женщина в начале человек. Если рассматривать процесс творения, вот отец нас сотворяет, он вначале сотворяет что? Отдельно. Человек. А потом придает признаки, мужские или женские, этому человеку. И значит, если мы в начале человек, то самое и в семье мы в начале человек, который по древнейшему закону один на один стоит перед отцом, но чем? В своей материи, в матери. Понимаете, вот такой образ, вы видите. Если вы стоите перед отцом один на один, в этот момент в какой-то степени вы не как мужчина или женщина рассматриваетесь. Вот этот аспект гендерный в этот момент опускается на вторую позицию. А вначале человек – это кто? И с этого нужно рассматривать позицию семьи. Вот вначале семью образуют два человека. Потом мы говорим мужчина и женщина. А не обязательно или мужчина, или женщина, вначале это человек. Этот замысел понятен? И если мы не человеки и начинаем строить семью, семья будет нечеловеческая. Вот этот закон, который, смотрите, мы рождаем детей, отец рождает нас, значит, сначала человеческое начало сотворяется, а потом придаются ему признаки мужские или женские. Все, что нас объединяет каждого, и мужчин, и женщин, там, и профессионалов, разные компетенции, неважно, это все называется человек. И тем, что мы человеки, в философии синтеза мы применяем это слово во множественном числе, тем, что мы человеки, мы равны пред отцом. Это очень важный закон и положение. Это природная аксиома, которая была всегда, но которая культурами, там, какими-то тенденциями, человеческими взглядами, мировоззрениями иногда попиралась или замыливалась, мы говорим. То есть не воспринималось правильно. Вот. И получается, что для того, чтобы вас воспринять, вот семья есть я, эпицентр семьи, но семья фактически это двое. Будем такую семью в самом широком варианте рассматривать, где есть мужчина и женщина. С этого начинается семья. Но до семьи есть человек. И вот этот этап роста, у нас тоже по жизни все это правильно так и присутствует. Сначала рождают ребеночка. Правильно, родителям все равно, мальчик или девочка, они его уже любят, кем бы он ни был. Да? Вот. Вот этого ребеночка потом воспитывают. И до определенного возраста особых гендерных различий даже в воспитании нет, хотя там есть маленькие детали, но тем не менее. Да? Вот любим что мальчика, что девочку. Потом идут что? Различия в воспитании. Мальчиков одним способом воспитывать, девочек по-другому должны воспитывать, чтобы настоящая инскость и настоящая янскость была в человеке в этом. Чтобы он вторую свою функцию исполнил. Не только быть человеком, но еще и мужчиной или женщиной. Вот. А потом уже, в зависимости от того, как воспитали, идет объединение вот этих мальчиков и девочек в семье. Ну, уже взрослых мужчин и женщин в семье. Видели? Вот. Вот банальная вещь, но нам нужно очень четко это видеть. Без искажений, без каких-то опытов. А вот какие бы опыты ни были, какие примеры бы вам не приводили, какие бы основания не давали, если вы не видите проявления вот этих законов, вы можете заблудиться в решении, что делать в семье. Если вы не видите вот это вот присутствие, тотальное присутствие, как отец устроил весь мир, в маленьких деталях, не вообще глобально знаете, да, это глобально, абстрактно это ни о чем. Вот, а нужно вот эту абстракцию довести до конкретного применения в разных мелочах жизни. Если я женщина, то женщина до конца. Если я мужчина, так мужчина по полной программе, понимаете? Вот это вот такие вот яркие образы, которые должны видеть и которые должны стремиться исполнять. Если семья, так семья по-настоящему. А это как? И вот мы сейчас пытаемся разобраться, из чего она складывается. Значит, получается, семья, она складывается как первичный социальный элемент, когда люди начинают сообщаться друг с другом, в том числе природно, но потом еще там и экономические вопросы есть в семье, и взаимоотношения друг друга, и обучение, вот все эти образовательные моменты, они присутствуют в семье, когда мы учимся, например, друг у друга, да? Вот, или что-то приносим новое в семью, а другое образуется. Получается, что все разные внешние проявления социума, общества, экономики, они могут отражаться в семью, выражаться в семью и складывать разные грани жизни той же семьи. В идеале, вот смотрите, есть одна цельная система, ну скажем так, человеческий социум. Я сейчас опускаю, он какой-то там планетарный, метагалактический. Но лучше смотреть как метагалактический социум, но это не отменяет семей и семейной жизни у нас на планете. Просто мы ее видим теперь глубже. Значит, в этом социуме есть разные такие маленькие ячейки, маленькие семьи, пары, где есть плюс и минус, то есть есть, ну, как бы, знаете, иньская ясь. А, я вот так нарисую, вам будет так понятнее, да? Да, только не буду это уже заштриховывать. Вот, получается, что то, что есть в этой системе, оно отражается и проецируется на любую семью. Только сама семья бывает разного уровня развития. Понятно, что у нас интеллектуальность разная, уровни культуры разные, традиции, обряды разные. И не все из внешней социальной среды мы воспринимаем и привносим в свою среду. А иногда бывает наоборот, что в семье какие-то очень яркие культурные там взаимодействия, но это слабо отражено в окружающей среде. То есть вот эти средки маленькие, по Пригожину, знаете, вот эти вот всполохи, флюктуации, рождающиеся внутри большой системы, они разные и в какой-то степени отличаются от самой системы. Но принцип и стандарты одинаковые, что во внешней среде, что во внутренней. Только на разных этапах развития находится маленькая семья и весь социум. Вспомните, у нас были семьи очень видных людей, где их отношения, их тип семьи был примером для многих людей, да? Ну, допустим, ушедшая Елена Образцова, да? Вот, Галина Вишневская, это вот известная семья, там, ну, много-много таких семей, сейчас не буду вдаваться в детали. Вот, они были примером тех отношений, которые не являются еще средними в социуме, а выше средних. И есть семьи, которые ниже среднесоциальные, да? Вот сложные семьи, когда уровень культуры крайне низкий, культура общения такой же. Вот, получается, если мы не видим вот эти основы в семье, значит, у нас тогда возникают проблемы. Первая основа – это человек. Каждый в семье – я человек. И каждый вначале один на один с природой и с отцом. А мы с вами договорились, что каждый, как человек, имеет право выбора, как он живет. Да? Вот как он развивается, куда развивается. Право на свободу жизни своей, да? Вот. Но когда встречаются два разных человека с вот этими правами и свободами, в семье они должны договориться, что они живут примерно одним образом жизни и совмещают в семейной жизни и реализуют, ну, вместе, я не говорю одинаково, а вместе в своей семейной жизни свои права и свободы. Вот это уже более сложная задача. Начиная с семьи, человек начинает развиваться как коллективное существо. Поэтому очень важно, например, для системы образования, семья, в какой растет ребенок, а у нас привыкли многие проблемы воспитания спихивать только на педагогов. Большую часть времени ребенок проводит в семье, и это вот как, какие коллективные отношения отстроены в семье вот так естественно, не то, что там читаешь нотации, подзатыльники даешь своему ребенку, учись хорошо, будешь таким-то, таким-то. Это мало действует. Ребенку важен пример. Принцип жизни, стиль жизни, не обозначаемый даже словами самих родителей. Та среда, где ребенок живет. И это больше всего воспитывает. Так вот, коллективное существо человек начинает расти прежде всего в маленьком, ближе к нему, находящемся коллективе, семье. И от того, что заложит семья новому растущему человечку, девочке или мальчику, от этого будет зависеть, как он дальше будет жить, что он впитает, какие базы и основы возьмет. А уже школа, детские сады, тоже воспитательные учреждения, но у них функция ограничена, у них задачи ограничены. В школе свои программы, в садиках свои программы, в вузах свои программы, там уже вообще другая позиция идет. Вот, и там и ресурсы ограничены, цели другие, а вот в полноте для всех сторон жизни воспитывать детей и семья. И вот представьте, что мы самостоятельно формируемся сначала в семье, потом начинаем с разными накоплениями из разных семей формировать свои семьи. Когда встречаются пары, начинают складывать совместную жизнь. Тогда что такое семья? Вот смотрите, один на один с правом свободы, свободы выбора, там, своими особенностями. Два человека встречаются, одинаковые, но мужчина и женщина. По природе вещей не мужчина-мужчина и не женщина-женщина. Я сразу скажу, свобода выбора – это не свобода от законов природы. Свобода от законов – это хаос, это фактически выпадение из жизни. И биологические, как минимум, самые глубокие законы мы никуда не денем. Если мы родились мужчиной или женщиной, и на то воля отца или воля природы, или вот таким нам суждено родиться. И вот эту миссию нам заложили в генетику, природа та же, вот эту миссию мы будем продолжать. И нельзя перестроить генетику пришиванием каких-то органов. Согласны? Согласны. Значит, если у отца, если в природе вещей, позиция творящая, творение возникает только при встрече отца и матери, иньского или яньского, то вот эта вот пара иньско-яньская, это то, что и способно воспроизводить детей, и то, что способно сотворять и продолжать человечество. Причем не отменяется дружба среди женщин, дружба среди мужчин, но это другие задачи в эти союзы входят, понимаете? Когда у нас семью заменяют вот этим вот ячейку семьи, заменяют по своей свободе воли, что хочу, то и ворочу, на другие принципы, нарушая законы природные, у нас не будет творящего процесса в этих так называемых семьях. Это не семья в принципе. Называется, два соседа живут, да пожалуйста, пусть любовью занимаются их правом. Но семьи здесь нет. Знаете, в чем? Вот, а как назовешь, так и поедешь. Если ты одним словом называешь другое явление, это уже раскоординация, дисгармония вообще с природой, с окружающей средой. Потому что это вот на следующем занятии мы будем разбирать, что такое говорить слово. Вот, и когда слово должно отражать тебя самого, а не врать вовне то, чего в тебе нет. Или не отражать законы окружающей среды. То есть слово должно нести истину. Вот тогда это настоящее работающее слово. И вот вообразите себе, что вот когда у нас, что касаемо свободы семьи, свобода, когда понимается, как что хочу, то и делаю, не учитывая законы, то человек выходит из-под этих законов. Они не помогают человеку отстроиться и получить результат. Человек опускается фактически в материю, которая не имеет еще этих законов, то есть в иерархическую нижестоящую материю. А если посмотреть по царствам, то, в принципе, ниже царственной биологической организации природы человека находится у нас царство животных. Получается, как у животных, у них есть моногамные всякие взаимоотношения. Они животные, вот они, ну, эту волю своего инстинкта или волю свою генетическую они еще не усвоили. Вот. И что хотят, то и делают. И вот если человек уподобляется тому же, извините, ну, на какой уровень организации жизни ты скатываешься? Все понятно. Вот. То есть вопрос не в привычках, не в пристрастиях кого-то, не во взглядах кого-то, а вопрос истины, как вообще оно устроено в природе вещей. Можно что угодно делать, но вопрос, что законы-то природные, они более могущественны, чем один отдельно взятый человек. И не он строит эти законы, он их сначала должен научиться исполнять, чтобы потом ими пользоваться. А вообще все законы определяет отец и строит сама мать природа. Получается, против этого никуда не пойдешь. А если там устроено, что только иньянские отношения приводят к новому чему-то, вот, то этим нужно руководствоваться. Если мужчина и женщина рождают ребенка, то никак против этого не пойдешь. Если брать не просто биологическую функцию иньян, а если взять то, что есть у нас разница социальных выражений у мужчины и женщины, женщина ведет себя, исходя из своей природы, совершенно по-другому, чем мужчина. И многие психологи это уже описывают, рассказывают. Я думаю, вы это все прекрасно видите, да? Поведение мужчины – это совсем другое, чем поведение женщины. Так должно быть по природе вещей. Причем оба человека равны. Вот видели? Вот из этих основ исходим. Вот. И когда вот, получается, встречаются пары, решают организовать семью, вот здесь начинается что? Сначала должна быть прежде всего что? Обычная человеческая любовь. Но слово «обычное» на самом деле это очень глубокое понятие, да? Вот, понятие любви, оно выводит прежде всего, чем, как мы это понятие любви можем описать, потому что некоторые придерживаются, да, любовь это что-то непонятное, поэтому я туда в эту область не лезу. Все-таки нужно углубляться, разбираться, что такое любовь, как она выражается, чем выражается. Вот, в любом случае, это слиянность, согласны, да? Слиянность, когда идет взаимопроникновение, ну, хотя бы минимум двух составляющих, например, мужчина и женщина в любви. Любовь может быть к детям, любовь там, к книжке, любовь к газированной воде, что угодно. В любом случае, это слиянность, когда вас тянет друг к другу. Есть такое определение, любовь – это сила соединяющая. Если нет любви как первого базового начала, рождающего одну на двоих семью, вот этот коллектив маленький семьи, вот то самой семьи быть не может. Ей не на что опереться. Основа семьи все равно была и будет любовь. Вопрос в том, что она бывает разная. Мы это все понимаем по-разному. Но первый момент – это просто влечение, вспышка, влюбленность, когда вот энергетика бурлит, гормоны бурлят, в общем, тянет друг к другу человека чисто биологически и энергетически. Энергетически – это когда приятно ощущать друг друга рядом. таким образом. И некоторые вот строят семью уже на вот этой вот слиянности биологической и энергетической, физика и эфир. То есть физическое тело и энергетика. Можно, да можно что угодно. Главное, что любовь хоть в каком-то варианте есть. Другое дело, что такая любовь, она может быстро растрачиваться, исполняться, заканчиваться. Чем ниже стоящий вариант, ближе к физике любви вы имеете, да, тем быстрее это может завершиться. Но не факт, у всех по-разному. Тут говорить конкретно, однозначно никогда нельзя. Почему? Потому что вот эту вот слиянность, вот эту вот тягу к человеку инициирует, с одной стороны, вернее, строится на основе наших накоплений возможностей, вот, чем мы вообще являемся, кто мы как человек. А с другой стороны, это инициирует сама природа и отец. Иногда он применяет механизмы активации человека на того, на того. Иногда это автоматически, спонтанно, в самоорганизуемой системе вспыхивает, но это тоже правильно и естественно. Иногда отец помогает, настраивая. Мы это не видим, мы не понимаем. Но так получается, что вот встречаемся и все, понимаем, что это наш родной человек. Вот. Если смотреть дальше, то третья составляющая человека – это астральная составляющая или чувственная составляющая. И любовь мы воспринимаем, испытываем как чувство любви. Вот нас тянет, мы чувствуем ее, вот, описываем эти чувства. Вот, это тоже следующий вариант. Но поскольку человек – это сложно устроенное существо, мы это не говорили конкретно, может быть, завтра поговорим, но в отражении Вселенной человек имеет много-много составляющих, которые мы знаем как функцию. Это вот я назвала физика тела, вещество. Дальше энергетика, дальше это эфир, астрал или чувственная среда человека, мысли или ментальная составляющая, смыслы или причины, или каузальная по-старому составляющая человека. Вот. Дальше у нас сознание, там, суть, вот эти вот мудрость, категории, что есть что, дальше волевая сфера и так далее. В общем, сейчас сколько? Ну, минимум 32. Таких вот вариантов выражения человека мы имеем в людях. Но это нужно рассматривать дифференцированно, изучать, чтобы увидеть вот каждую из этих составляющих. Так вот, любовь осуществляется как слиянность по этим составляющим. Если ты чурбан, бесчувственный душою, ты не будешь чувствовать любовь. Твой уровень любви будет оставаться чем? Ощущением энергетическим. Приятно, неприятно, и все. Понимаете? А если ты глубоко душою сливаешься с человеком, близким тебе, да, это уже запечатлевается, это вот впечатляет гораздо больше, это вот охватывает тебя всего, это вообще по-другому. И вот ты соединяешься, ты проникаешься вот излучением, эманациями этого человека, и вам кажется, что вот вы одно целое, на уровне души. На уровне мысли, ментала, это еще более глубокая любовь. Вот представьте, любить мысли близкого человека. Правда, реже встречается. Ты куда думаешь? Ты о чем думаешь? Да тебя мысли не в ту сторону. Да ты не так думаешь. Это не любовь. Это когда идет уже несоответствие. Не сходятся, не стыкуются, не входят в слиянность мысли одного и другого. А есть пары, где они мыслят даже одинаково в одну сторону. Им не надо даже договариваться, потому что они уже знают. Вот от самых элементарных бытовых примеров, что купить надо, вот, до каких-то планов и перспектив, и как строить свою жизнь. У них все это сходится, все это в слиянности. Это еще более глубокий вариант любви. А смыслы? Вот смыслы, ну, как бы краткие такие опыты, ответы на вопросы. Зачем, почему, что, вернее, не что. Зачем, почему, как, что устроено. Вот зачем семья, смысл семьи? Если есть одинаковый смысл у двоих, по этому смыслу семьи они слияны. И правда, они найдут общий язык гораздо быстрее, потому что им не надо объяснять, а я вот так затем вижу себя, я затем женился, а я затем выходила замуж. Вот когда смыслы расходятся, да, что получается? Вот, извини, я не собиралась убирать за тобой, будь добр, я хотела быть женщиной, профумированная и одетая, и достойно выглядящая, да? Обеспеченная. Я хотела быть женщиной любимой, а не быть тебе кухаркой или стиральной машиной, понимаете? Это разные смыслы семьи. А я, наоборот, хотела иметь хозяйку, а не вечно лежащую на диване и тому подобное, да? Это расходящие смыслы семьи, отсюда начинается конфликт, разногласия, отсюда по-разному из этих смыслов текут мысли. Вот, и разная слиянность этим обеспечивается. Или вообще отсутствует. То есть глубина любви разная. И зависит это от того, что имеет каждый человек. Но если нет вообще никаких смыслов в семье, бывают такие люди, да? Выросли там в особенных условиях, или вообще категорически искаженные смыслы семьи, знаете, как негативные смыслы, когда семья – это зло. Нет разве таких людей? Сколько угодно. А зачем мне эта семья? Я что, сам себя не обслужу? Чувствуете, вот смысл, да, семьи в обслуживании. Естественно, такая семья ему не нужна. Он самостоятельный человек. Что, ребенка сама себе не рожу? Да пожалуйста, зачем мне так мужик рядом? Храпящий там или еще какой-нибудь. Согласны? Это вот другой смысл семьи. Я его рожу, я его воспитаю, да я сама себе все обеспечу себе. Такая бизнес-вумен упакованная ездит. Нет, внешне все действительно она исполняет. Но семья это нечто иное, то, что у нее отсутствует. А если отсутствует смысл, желания будут? Нет. Они неизвестны в таком смысле желания. Настоящей семьи, более глубокой семьи, понимаете? Так вот, у меня к вам вопрос, так чтобы вы не молчали, чтобы не было просто на занятии монолог. А в чем смысл семьи у вас? Можете ответить. Вот зачем семья нужна человеку? Простой вопрос. И причем смысла может быть много. И не бойтесь отвечать, они могут быть присутствовать и все.
Принятие друг друга.
Принятие друг друга, да? То есть в семье вы обучаетесь принимать друг друга. При этом что идет? Развитие вас, согласны? Может быть такой смысл? Конечно. Полезно это еще как полезно.
А еще мужество видеть отца.
Какое?
Отца видеть в муже своем.
В муже видеть отца.
Принимать отца.
Давай, в принципе, правильно, это очень глубоко идете. А если брать на бытовом уровне человеческом, вы уже как служащий рассуждаете. Вы служащий?
Да.
Да? Вот. А чисто на бытовом человеческом. Мы для человека этот семинар устраиваем. Господа, вы там служащие, не загибайте палки и пальцы. Давайте так, муж – это я. Это, с одной стороны, по природе выразитель отца, да? А может быть, увидеть мужчину с большой буквы в муже? Тоже учеба полезна, да? Хорошая цель, почему нет? Я же не говорю, что она единственная у вас, да? А еще какие цели могут быть в семье? Учиться гармонично, да? То есть взаимодействовать с друг другом, где-то уступать, где-то там принимать это все так хорошо. А еще какие цели? Обычно всегда отвечают на первом месте дети. А у вас как-то это не на первом. Я понимаю, наверное, что вы уже это имеете в виду, да? Рождение детей – это тоже одна из целей семьи. Нет, не у всех. Все как договоритесь, да пожалуйста, все свободно. Если оба в этой свободе не хотят детей, пожалуйста, ваши вопросы. Вот, а еще для чего? Подумайте, просто вот по-бытовому посмотрите, что заставляет нас делать семья.
Соединенность.
Соединенность, то есть взаимодействие, гармония, видение мужчины и женщины в близком, да? Или противоположный пол, еще что?
Ну, если на другом уровне легче, когда пара живет, легче жить, чем каждому человеку по одному. Просто вот для...
Элементарно организовать быт вдвоем легче. Согласны? Да. Кто с этим поспорит? Точно.
В каждой жизни, когда в основном каждый день, всякий новый день приносит новый смысл.
Рядом близкий человек, на тебя это радует.
Да.
Правда, это классно? Вот, уже, смотрите, какая функция семьи. Еще какая? Ищите, ищите, углубляйтесь.
А любовь нет?
Наконец-то сказали. А любовь реализовывать. То есть семья образуется, когда уже вспыхивает любовь, да? Хотя она может и после вспыхивать, все по-разному бывает. Вот. А любовь реализовывать нужно? А это как? А развивать любовь нужно?
Нужно.
Вот смотрите, ошибки иначе, какие иначе бывают. Я надеюсь, не у вас, да? Вот мы встретились, поженились, все, никуда ты не денешься. Все, любовь есть и будет вечно, это грубо и так далее. Ничего подобного не происходит. Вот что получается? Надоедает, привыкаем, примелькались, да? Вот, и уходит вот этот вот заряд вдохновения, пылкостью первичных отношений. Что потом получается?
Разочарование.
Скука, разочарование, потом до ненависти доходит, да? Ненависть, кстати, это любовь со знаком минус, имейте в виду. Еще хуже равнодушие. Вот тогда уже любви точно нет, да? То есть любовь такая вот штука, явление, которое нужно культивировать постоянно и растить. Нужно учиться любить, чтобы семья была более и более сплоченной. Вопрос, как учиться любить? Есть, конечно, много полезных советов там, по разным ситуациям, как в этой ситуации поступать, как в этой. Знаете, ну, я все-таки такая зануда, мне больше нравится систематизировать все. Вот когда ты систематизируешь какой-то вопрос, у тебя вся полнота его вспыхивает. Даже в разные детальки досматриваешь. А вот, допустим, если ну, тут систематизировать все касательно любви сложно, ну, хотя бы стремиться, да, вот, обобщить, как бы увидеть, из каких вообще явлений человеческих или в каких человеческих явлениях любовь может проявляться. Вот если, допустим, любовь ментальная, это не обязательно среди супругов, да, супруги это вот полнота любви, доведенная до физики, это обязательно должно быть. А вот любовь ментальная, по себе вспоминаю, у меня был одноклассник, вот у нас были вот такие настолько близкие мысли, какой-то уровень мышления, даже с супругом так не было близко. А вот мы, он приходил в гости, мы садились втроем на кухне, но в основном я беседовала я с ним. Мы до утра с ним могли говорить и говорить, и рассуждали о чем-то там, вот такое вот все. Вот, и просто вот наслаждались вот этим состоянием слиянности мысли. Когда он начинает мысли, я продолжаю. Он там начинает, он что-то, или я начинаю, он продолжает. Потом развиваем вдвоем эту мысль. Фактически мысль на двоих получалась. Это вот пример ментальной любви. Ну, да, она была только на ментале, все остальное было разное, у нас у всех разные семьи, понимаете? Но и в семье же так может быть, вот, у кого как. Так вот, развитие любви, на мой взгляд, ну, я считаю, это по опыту подтверждается, предполагает развитие вот этой слиянности, единства на разных уровнях организации человека. И в чувствах, в быту, на физике, понятно, да? И в мыслях отстроить мысли, чтобы хотя бы в одну сторону думали, но опять каждый свою позицию не обязательно должен под кого-то поднимать. У каждого разное мнение, тут может не все получаться. Если мы не находим какой-то компромисс, альтернативу, так, чтобы не терять своего достоинства, так, чтобы не терять «я», то вот начинается зажим, а ты должен, а ты обязан и так далее. Вот, понимаете, должен, почему? Потому что так принято в человечестве, а человечество это все мы, извините, кто кому должен, да никто никому не должен, по большому счету. Понимаете, есть обязательства, когда мы до образования семьи в идеале должны договориться вообще о взаимодействиях, как мы будем жить своей будущей семьей. И вот из этого начинать это общение. На договоренности и взаимном согласии обоих на равных. И вот те пересечения, те моменты, узловые вопросы, которые касаются одновременно двоих, это вопросы семейные. Давайте так увидим. Причем семья может быть разной степени глубины, организованная по смыслам, даже по сути, а выше смысла в суть идет, четкое определение, что есть что. Вот мы сейчас пытаемся сформировать суть семьи, что есть семья. И мы с вами это определили пока, что это есть минимальная возможная команда человека. Причем дао команда, когда есть инь и янь, эта команда что? Имеет задачу творения, развития, например, детей, рождения. Это творчество, это сотворчество с отцом. Второй вариант. Это новые виды социальных отношений. Это если семья творческая. В каждой семье свой быт, свой уклад, да пожалуйста, это тоже новизна. Это новый уровень культуры. Это новый уровень менталитета, который вы вместе складываете на двоих. Это все касаемо семьи. И вот в семье, знаете, почему чаще всего возникают проблемы? Потому что мы путаем, есть я, человек свободный, и есть семья. Я есть супруга или супруг. Причем это я во мне одно целое. Но это как две стороны жизни, которые должны совместиться и ужиться. Когда есть моя свобода, есть обязательства взятые, понимаете? И вот абсолютной свободы, то есть вот что хочу, то и делаю, вообще-то у человека не бывает. Вот всегда есть куда расти, где-то всегда какая-то область нас организует, где мы учимся, там мы не свободны, где мы учимся. Мы учимся перестраиваться, учимся отстраиваться, учимся по-другому действовать. И здесь не свобода, а наработка какого-то нового опыта, когда это сверх нашей свободы. А вот когда мы становимся какими-то уже знающими, умеющими, профессионалами в какой-то области деятельности, мы применяемся своими навыками свободы. То есть так, чтобы упростить, мы свободны там, где мы уже применяемся и сотворяем, где что хотим, то и делаем, но уже владели каким-то уровнем законом. Это не значит беззаконие творит, а в каких-то законах в какой-то области мы можем что-то. А мы не свободны там, где мы что-то осваиваем новое, когда нужно напрячься, дисциплинировать себя. Какая тут свобода, что хочу, то делаю, да? Хочу так поступлю, хочу так поступлю. Вот, и получается, что часто мы и в семье, когда мы обучаемся, мы должны видеть, что нужно себя дисциплинировать. Извините, дамы, если все время в таком неряшливом халате по привычке ходить, как ваша мама ходила иногда у некоторых, да, получается, что не всякому мужу это понравится. То же самое про треники у мужчин. Согласны? То есть нужно стараться себя развивать, даже если вы уже договорились друг на вечно вместе и не планируете друг от друга разбегаться. Понимаете, в свободе человека всякое мнение может измениться. На этот момент вы решили правильно, честно, искренне решили быть вместе, а завтра может измениться. Вот такая жизнь. Никуда не денешься, все меняется. Так вот, завтра в новых условиях нужно тоже сохранить это единство, постараться. Вот тогда будет развитие. Вот, и получается, что в зависимости от того, как мы себя позиционируем и различаем, что касается лично меня, моего внутреннего развития, а что касается вопросов семьи, если я уже взял на себя обязательство быть семьей, то нужно их нести достойно, согласны? Вот, ну, допустим, когда человек не выдерживает обязательств быть супругом, чаще это с мужчинами бывает, когда ребенок рождается с патологиями, да, это очень сложная ситуация, это трагедия, в общем, это очень тяжелые условия в семье, и не всякий мужчина готов выдержать это испытание, пройти. В принципе, я за то, чтобы вообще уходить, потому что насиловать себя это тоже, извините, неправильно. Вот. А не готов, честно, это нужно признать. Это не есть, может быть, хорошо, не смог пройти это испытание. Но что поделаешь, что есть, то есть. То есть нужно все своими именами называть. Вот. А есть вещи, которые нужно и развивать в семье. И вот теперь смотрите, проблема с чего начинается, кроется. Вот если мы знаем законы, кто такой человек, один на один стоящий перед отцом, есть линия жизни человека, независимо от того, в какой он семье, сколько у него семьи вообще, да, или чего-то там вокруг. Вот. А есть просто цель, каким человек должен быть на выходе из этой жизни, что он должен суметь наработать в семье, да, какие состояния любви, там, мудрости, воли, вот какие качества, свойства должен наработать. Если семья создает для этого возможности, предпосылки, человек реализуется, открывается, развивается в семье, ему будет интересно эта семья и в помощь. И так с каждой стороны. А если семья устроена или на каких-то законах, вы договорились не о том, или другой супруг не видит, знаете, твоего внутреннего мира, ему наплевать, как ты развиваешься, ему важно, что ты рядом, ухоженная, обеспеченная жена, замечательная женщина, воспитывающая детей. И вот невыгодно, нерационально тебе работать, дороже нанимать нянек, да? Вот проще самой сидеть и воспитывать детей. С точки зрения денег это правильно обосновано. А с точки зрения линии внутреннего развития женщины еще вопрос. Не всякая женщина вообще высидит вместе с детьми без работы. Есть такие женщины, наверное, да? У меня декретно было среди, из двух детей 2 года. Я думала, с ума сойду. Почему? Потому что вот этот круг только семьи и только воспитания, он меня не развивал. Мне было скучно, хотя при этом была масса дел, было очень много проблем, которые решались. И с детьми интересно вообще, очень интересно с ними общаться, это все радует только, но этого мало для жизни. То есть вот этой стороны жизни только семья и дети. Для некоторых женщин мало, как и для некоторых мужчин. Поэтому нужны другие ракурсы жизни, где вы реализовываетесь более глубоко. Если вы понимаете, если вы в любви поддерживаете друг друга, а семья – это там, где двое, ну, есть такая фраза «во имя отца», если на быт переложить, «во имя развития в отце», развития каждого, потому что не бывает «во имя отца», если ты вообще себя не развиваешь. Вот, получается, если не признается развитие индивидуальное, внутренние потребности, внутренние цели, желания, попирается, видится только вот этот рационализм, возникают конфликты. Женщина депрессирует тогда, вот, она вообще замыкается, у нее там начинают лезть всякие бяки. Вот отсюда конфликты, скандалы, придирки и тому подобное. Нет реализации. Поэтому нужно другому супругу, если это семья с большой буквы, во имя развития каждого, а потом на двоих, необходимо учиться поддерживать друг друга и помогать друг другу в его личностном, чисто человеческом развитии, даже в том, что напрямую не касается семьи. Вот так, увидите, пожалуйста. То есть, допустим, с точки зрения быта, организации семьи, у каждого по высшему образованию это достаточно. Но если другой не кто-то не реализуется, ему нужно образование. Вот. Некоторые супруги идут на поддержку, некоторые не идут. То есть есть понимание, что тебе необходимо. А значит, если тебе хорошо, и мне будет хорошо. Понимаете, это цельность семья. На двоих одно целое, одна среда, одно взаимодействие. Значит, если тебе будет хорошо, значит, мне будет хорошо. И тот, кто по-настоящему любит, тот стремится поддержать другого, чтобы он пошел по какому-то пути, где ему будет комфортно, будет удовлетворение по жизни. А если я так считаю, а мне будет нехорошо, потому что там неизвестно где на вечернем факультете учишься, непонятно где там шастаешь по ночам, а меня это не устраивает, потому что я муж, и я знаю, что я должен прийти, у меня ужин должен быть, и дети должны быть присмотрены, понимаете? Вот эта политика рассуждения, она с какой позиции складывается? Я, муж, вокруг меня все должно быть организовано так, как я вижу. Даже если мы договаривались, в принципе, нормально. Так многие семьи так живут, аргументы железные. Жена должна быть при муже, или, допустим, жена должна организовать быт и хозяйство. Да, должна, но жена тоже человек. Украинский язык – смиритянин. Муж и жена, это по-русски так называется. Я говорю с той позиции, что у нас 2 языка здесь, да? Вот смотрите, человек и дружина. Правильно я сказала, да? Дружина от слова друг. При человеке. Согласны? Жена, друг человека. Это какой смысл сюда заложен? Это значит, она еще не дочеловек, если она друг рядом с ней, понимаешь? А мужчина по полной программе тоже человек. То есть лингвистически парадокс заложен. Некорректно, на мой взгляд, некорректность. Почему? Потому что у отца вообще в природе не яйцко существует на равных. А то, что люди там, женщин там в мусульманстве особенно принижают, в христианстве тоже предостаточно. Вот, мужчины иногда не исполняют вот именно свои мужские обязанности, быть мужеством, там, защитой и так далее. Вот это все человеческий опыт, но только опираясь на человеческий опыт, можно ошибиться. А вот если смотреть в корень, откуда этот опыт? Где он идеальный опыт должен, каким он должен быть в природе вещей? Уметь это складывать, находить тем же синтезом мысли, например, да? Вот, тогда очень многие вещи становятся понятными. Муж и жена одна пара, не то, что думают некоторые, да? Вот, и одно целое, хочется сказать. Здесь ключевое слово «одно». Одно на двоих. И вот различить нужно в этой случае. Вы меня останавливаете только, а у нас 15-17 минут. Различить нужно уметь, где есть мои личные вопросы роста, или его, или ее, вот, а где есть семейные отношения. Есть действия, которые нужно назвать только семейными. Ну, например, если договорились вести быт, деньги у вас в одном кошельке лежат, быт, какие-то дела совместные. Воспитание детей — это точно на двоих задача, да, иначе ущербным будет воспитание. Вот, вот это вот нужно исполнять вдвоем. Но поскольку есть мужчина и женщина, исполняться эти же действия будут по-разному. Поэтому в семье есть какие-то дела, заботы, моменты, ситуации, когда они касаются чисто семьи, и в этих ситуациях нужно участвовать обоим обязательно. А есть моменты, которые касаются лично тебя как человека. Иногда человеку нужно уйти, закрыться, побыть одному. Психологи знают эту позицию, да? А другой что здесь должен делать? Научиться понимать и поддерживать вот эту индивидуальность близкого ему человека. И допускать, ну, и давать, складывать условия, чтобы временно это было, чтобы он занимался любимым занятием, даже если это напрямую не касается семьи. Нужна мужчине разрядка, общение с друзьями, обязательно. Если женщина сидит и пилит, вот опять с этими друзьями, вот это вот пиво, это против друзей, некоторые еще умудряются запрещать, она категорически. Она только отвращает от себя такого мужчину, понимаете? Пиво – это другое, пиво – это не друзья. Можно и с друзьями без пива пить, но извините, договаривайтесь как-то, уже тогда о другом. Не о друзьях, а о пиве. Вот, и так далее. На рыбалку нужно? Нужно. Женщине по магазинам нужно? Знаете, просто вот походить и попримерять что-то, даже без покупок, и то лечит иногда. Да, это отвлекает, это развлекает, это вот подчеркивает вот эту женское стремление оформиться красиво, женственной, быть женственной. Если это перерастает в шопоголичество, это вот совершенно разные вещи. Это, извините, вот ходить и покупать все подряд, независимо от того, есть у меня деньги или нет, это все должно соразмеренно быть. И вот быть супругом – это четко нести вот эту гармонию и равновесие. Я человек со всем достоинством, и я супруг со всей любовью и взаимностью к другому человеку. Понимаете, о чем речь? Причем, если теряется «я человек», женщина вся заматывается, она вся в заботах, она вся в кухне, она вся в стирке, в детях. Знаете, даже такой анекдот есть, вот она все-все вылезла, в квартире дети все благоустроены, все нормально, забыла, она не успела себя переодеть. Вот в этом домашнем затрапезном халате встречает мужа, да еще с грудями. Вот, как муж, представляете, все. Куда он смотрит в первую очередь? На жену. Каково он видит? Что получается? Он посмотрел, есть такой анекдот, посмотрел, плюнуть-то некуда, чистота идеальная. Единственное, у него халат. Ну, плюнул на халат и пошел. Образное такое вот выражение, но тем не менее, да? Так по жизни часто и встречается. Женщина в этом служении близкому, это должно быть составляющей жизни, служить ближнему, любимому человеку, это норма семьи. Но не терять свое достоинство, не терять то, чем ты являешься, иначе перестаешь быть интересной другому человеку. Понимаете, о чем речь? Вот эту грань, баланс нужно держать. И не быть все для себя, вот я должна быть, выглядеть так, потому что там затрапезный, допустим, ходит. Это тоже неправильно. Я говорю о грани, балансе, когда все гармонично. И вот когда мы различаем, есть мое «я», и здесь нужно проявить настойчивость, что-то отстаивая свою позицию, но при этом поддержать исполнение всех семейных дел, не уходить от них. Да? И то же самое со стороны мужчины. Есть его «я» мужское начало, Но одновременно что? Он участвует в семейных делах. Причем участвует свободно, как договоритесь. Есть разница между ролью женщины и мужчины, понятно, кроме биологической деторождения, вот, кроме социальной, допустим, женщина так устроена, что ей нельзя тягать тяжести по ее функции рождения детей. Но не должна женщина испытывать тяжелые физические нагрузки по своей биологии. Это участь мужчины, ему допускается, он больше для этого приспособлен. Что касается психологии, тут уже почти равная позиция, психологические нагрузки, они практически одинаково выносятся и там, даже считается, что женщина более устойчива психологически, чем мужчина. Ну, такие изыски, но у всех все равно все по-разному. Вот, то есть получается разница, если обобщить и уйти от внешних выражений, кроме вот, природы биологической, если рассматривать, в чем разница. Мы говорим, мужчина – выразитель отца, женщина – выразитель матери и матери. А что это? Что значит выразитель отца, что значит выразитель матери? Можете ответить на это? Очень сложный на самом деле вопрос, действительно. Ладно, просто учите. Буду говорить, как я знаю. Отец привносит новое что-то. Отец – это тот, кто во взаимоотношениях с материей наделяет материю чем-то новым. Это не только рождение детей. Это новые идеи семьи, которые должен уметь генерировать мужчина. Это новые тенденции семьи. Причем, с одной стороны, это вместе складывается, ищется, да? Но если женщина по своей природе, генератор идей, давай вот это, толкач, вот это, а мужчина исполнитель, они поменялись ролями на самом деле. Вот видите, вот так. Причем, бывают разные семьи, где в каждом человеке есть мужское и женское. И вот, допустим, женщине превалирует мужское начало, она организатор, она такая вот, все хватает, у нее все кипит, горит. Плюс она новое, что все время продвигает и проталкивает. А мужчина больше исполнитель. Хорошо, дорогая, как скажешь, так и будет. Замечательный, идеальный муж для некоторых, да? Но для некоторых такое скучное положение дела. Потому что хочется видеть мужчину, который выше тебя в какой-то идее, в каком-то положении, состоянии, который опора, да? Вот эта опора должна быть, даже если это мужчина-исполнитель, он любит возиться с детьми, даже если он сидит в декретном отпуске, он не должен терять свое мужское начало. Понимаете? Вот такие вот сложные вопросы. И вот так вот мы и живем семьями. А скажите теперь, пожалуйста, вас как-то... Ну, я не договорила про женщину. Женщина это та, кто принимает какие-то идеи, если договаривается. И старается это все организовать и так далее. То, что вот по биологии, вот рождение детей, забота, там, окружение, там, питание, умывание, подмывание детишек, это вот все женская больше функция, да? Вот, хотя может кто как угодно это исполнять. Примерно в других областях то же самое, да? Когда женщина, мужчина привносит новое, а женщина это применяет, принимает и организует. Вплоть до того, что женщина может больше зарабатывать. Но мужское плечо все равно нужно. Это даже сложно словами до конца объяснить. Вот, это нужно где-то изнутри прожить, что кто есть мужчина, а кто есть женщина. И такой очень маленький штрих напоследок. Когда мы говорим о том, что в природе, вот, с точки зрения дуальности, знаете, как отец цельный, потом все разделяется на два. На иньское и яньское. Все в природе или иньское, или яньское, скажем так. Вот. Так вот, когда рассматриваешь или иньское, или яньское, да, то по-настоящему иньскость и яньскость, женственность и мужественность, они проявляются только рядом с противоположным полом. Поэтому, когда женщина сам в себе рожает и так далее, это не до конца женщина, у нее реализуется больше яньское начало. И наоборот. Получается, что женщина становится настоящей женщиной рядом с мужчиной. Почему? Чтобы проявить женские качества, нужна среда мужская. Иначе некому ее проявлять. Рядом с подругой, да ради бога, она такая же, кому-то надо. Или с мамой, или мама и бабушка. Целое поколение незамужних дам. В третьем поколении, да? Это что? Это не терпит вокруг себя мужское начало. Им и так хорошо. Хорошо где? В быту? Да это не вопрос, это не показатель. А вот именно внутреннее, когда ты как им, как женщина, разворачиваешься, это может проявиться только рядом с мужчиной. Но я больше о женщинах, потому что сама женщина, думаю, мужчина меня поддержит, то же самое. Ты чувствуешь, что ты мужчина, когда рядом женщина. Есть о ком заботиться, да, есть кого поддержать и так далее. Видели? Вот если вот эти моменты вы рассматриваете, смотрите, мы ведь связали очень серьезные, глубочайшие законы природы с обычным естеством нашей жизни, да? И если это до конца следовать и четко по законам природы начинать строить, вот, менять себя, воспитывать себя, извините, это никто не отменит. Человек все время должен развиваться. Вот, то все будет гармонично, все будет как хорошо. Где-то перекосы идут, лови, успевай меняться, потому что жизнь перестанет быть гармоничной, тебе же будет тяжелее. Вот этот момент. Ну что, вопросы есть? Это такое состояние накрыло, да? Вот. Кстати, вот это вот состояние накрыло, это огонь у нас общий выработался здесь. Это вот то, что нас объединило и изменило. Вот эффект огня, который не пощупаешь, не унюхаешь. Вот это накрыло, и вы что-то изменили в себе, даже мысли осознали что-то. Вот, это вот эффект огня. Молодцы. Ну так у нас еще есть чуть-чуть время. Вы хотите практику? Мы идем к отцу и к матери, да? Значит, мы пойдем и попробуем, я повторяю, эти синтезы рассчитаны на людей без синтезов. Поэтому я буду вести, ориентируясь на них. Там вот сидит группа новеньких, это все для них в первую очередь. Вы уже сидите, уже совершенствуетесь, те, кто не новенький. Вот, так вот, смотрите, мы идем и знакомимся с яньским и отцовским началом, которая есть в нас в каждом, знаете, дао есть в нас в каждом. Но если мы женщина, то у нас вот эта гармония складывается с превалированием инского начала, а если мужчина, то с преобладанием яньского начала. Тогда это будет нормальное явление человека, мужчины или женщины. И вот уметь себя прожить женственной, или уметь себя прожить мужчиной глубоко, знаете, вот из генетики, когда ты мужчина, вот это вот то, что нам нужно будет постараться достичь внутри себя в практике. То есть вы сложите внутри себя вот это состояние, постарайтесь его достичь эталонно. А потом по жизни просто вспоминайте, входите в это состояние и становитесь более глубоко или женщиной, или мужчиной по-настоящему. Такой пример, когда Черчилля спросили, а откуда он черпает вдохновение и заряд на целый день, если он спит 2-3 часа в сутки. Он сказал, говорит, я вспоминаю, когда ребенком я катился с горки на санках, и меня дух захватывало от вот этого состояния скорости, вот этого, когда он мчался на этих санках. Его вдохновляло и заряжало вот это состояние, которое он мог вызывать своими воспоминаниями. То же самое, в принципе, я вам тоже предлагаю как методику, какой-то инструмент. Вспоминайте состояние, которое вы здесь достигнете. Я есть женщина, я есть мужчина. По жизни, когда нужно это будет. Попробуйте вести себя из этого истинно женского или мужского состояния с противоположным полом. Ну и просто смотрите, как это, что будет меняться, не знаю, как слушать. Я думаю, что когда в себе правильно вкладываешь позицию, кто я есть, все остальное более правильно развивается. Согласны? Учимся этому. Итак, попробуйте сконцентрироваться внутренним взглядом на центре груди. Не надо туда смотреть, это не то дело. Просто вот прожить «я есть человек в отце», «я есть клеточка отца», «я есть человек с большой буквы». Лучше сказать «единица». Отца, единица творения, неповторимая, ценная. Причем все мы разные, на разных уровнях развития находимся, с разными компетенциями, мы одинаково ценны отцу. Это настоящее достоинство человека. быть человеком пред отцом. Без гордыни, но без самоунижения. Здесь к нулю сводится и гордыня, и самоунижение. И так же, как в прошлой практике делали, мы сливаемся с отцом. То есть проникаемся его, он везде тотально во всем присутствует, он отец. Просто сами настраиваемся на то, что мы клеточка отца, его частичка, его единичка. И синтезируемся своим яньским началом каждый с отцом. Яньское начало позволяет нам привносить от отца какие-то новые возможности в нашу жизнь, и вдохновляться, и озаряться там, и так далее. Это то, что нас будет развивать и двигать по жизни. Такой двигательный моторчик должен быть у каждого. Он должен быть мощный, заряженный постоянно. Тогда жизнь интересна. Вот. И я есть иньское начало. Любой человек материален по отношению к отцу. Каким бы он ни был. То есть это то, что принимает от отца. Огонь отца, материальное начало, наши качества, свойства, образованность, все опыты – это наша материя, которую нужно постоянно развивать, чтобы не отставать от эволюции, чтобы, грубо говоря, она нас не выбросила, если мы не развиваемся. Вот. Теперь соедините в себе два аспекта – иньское и яньское начало. Но иньским началом сливаемся с матерью нашей планеты. Для начала планеты, не всем это галактики, той планеты, где мы живем. И сливаясь с сердцем нашим, с сердцем матери, попробуйте вместить в себя иньские ее эманации. Для нас они эталонные иньские эманации. Причем и мужчины, и женщины это принимают. А теперь мысленно соединяем в себе мужские и женские начала, иньские и яньские, становясь образно между отцом и матерью, как дети, как человеки, в которых есть и от отца, и от матери привнесенные возможности, и становимся цельным человеком, но мужчиной или женщиной. Где воля отца мы родились в этой жизни, или мужчиной, или женщиной. И вот смотрите, такая сложная схема получается. С одной стороны, у каждого из нас иньскость и яньскость. Мы от отца берем как материя. Но мать мы можем насыщать и развивать от отца огнем. Это яньская функция по отношению к материи. Причем оба, и мужчина, и женщина. И одновременно, если мы становимся цельными, мы становимся или янем, или инем. То есть во всей этой человеческой среде, среди людей, мы или женщина, или мужчина. Среди равных нам единиц мы кто? Или мужчина, или женщина. И мы синтезируемся, давайте так, поскольку этот синтез ведет владыка Кутхуми и владычица Фаин, опуская все детали, даже для новеньких, попробуйте проникнуться синтезом и огнем яньскости, яньских начал с владыкой Кутхуми. Каждый. Для женщины это внутреннее состояние больше. Для мужчины и внутреннее, и внешнее. А затем все синтезируемся с владычицей Фаин, с ее иньским огнем. Иньским огнем человека. У него человеческое уже присутствует. Для нас это эталон. Проживите разницу. То же самое. Станьте между владычкой и владычицей. Но станьте как мужчина или женщина. Женщины, проживите яньские эманации владыки. Для вас они эталон яньскости. Владыка – это не ваш мужчина, так, чтобы не ошибались. но он показывает, каким должен быть в эталоне мужчина, как вы его должны воспринять. А вы станьте перед владыкой Кутхуми женщиной, по-настоящему по-ински, с инским достоинством. Мужчины то же самое, но наоборот. Я мужчина пред женщиной, дамой, владычицей. И владычица иерархически выше нас, мужчина, но она дама. И вот учитесь быть мужчиной пред им, настоящим. И вот так учиться можно самому дальше. С любыми владыками, с владыками Кутхуми Фаин, с отцом, с матерью, кстати, то же самое нужно. Учиться этому стоять, насыщаться инскостью от ин, янскостью от яни, но стоять потом наоборот и быть женщиной, женственной перед владыкой или перед отцом, он мужчина в первую очередь, и быть мужественным перед владычицей. Вот это вот тренировка. Запоминайте эти состояния. Проживите, пожалуйста, женщины перед владыкой, кто такой мужчина, какой вы должны быть по-настоящему, научась этому владычице. А мужчины проживите, какой должна быть женщина, женственная ее эманация, какие вы должны быть перед ней, но обучаться этому должны владыки. Задание на месяц учитесь. Все свободно, никто с вас спрашивать не будет это задание, это предложение. Обучайтесь, развивайтесь, растите, применяйтесь. Меняйте свою жизнь в лучшую сторону. И мы благодарим владыку и владычицу. Мы благодарим отца и мать за тренинг небольшой с нами. Возвращаемся в физическую реальность, в физическое восприятие и выходим из этого тренинга практики. У меня на сегодня все. Спасибо вам большое. Завтра в 9 встречаемся.
Спасибо.